Доброе утро, друзья.
Михаил Дебальчевский, который был возмущен тем, что я, как я,
тем, что и как.
Не увидел, по мнению Михаила Юрьевича, главное в послании Константина Аркадьевича.
Ну, я скажу, что главное. Потом, что я... Доброе утро, во-первых, что я главное увидел, но у меня вопрос.
Да,
хочу привести аналогию с другой творческой, очень близкой профессией, поскольку она творческая, журналистской профессии. Скажи мне, пожалуйста, когда журналист на государственном канале за государственные деньги высказывает свою точку зрения, и она не нравится кому-то из властьпридержащих или близких к властьпридержащим, его на год, на два убирают из эфира. Это правильно?
Да. Если он определяет судьбу этого канала, тогда журналист вынужден иногда пожертвовать своей судьбой ради интересов канала.
Нет, судьбу канала определяет гендиректор канала.
Это есть.
Но журналист высказывает свою точку зрения. Правильно. Вот я считаю...
Поэтому смотря кто из власти.
Вот я считаю, что, ну, во-первых, основной пафос выступления...
То есть как бы не было. То есть, ну, я же могу, словом говоря, да, вот там, или там меня возьмут, уволят... Но я могу пойти работать не на государственный канал.
Окей.
Но если я, например, работаю, ну, скажем, на канал «Газпрома», и если я сейчас там начну дико орать на «Газпром», высока вероятность, что если ты работаешь на, скажем, CNN и наедешь на главного на спонсора CNN, я сейчас не имею в виду «Белый дом», а там, например, на рекламного, то тебя из CNN уволят.
Значит, ну, основной пафос, как я понял, основной пафос выступления Константина Аркадьевича сводился ведь к тому, что, ребят, давайте не будем друг на друга стучать. Это была основная мысль. Это он повторил три раза по ходу своего выступления. И он абсолютно здесь прав. Другое дело, что он в данном случае такой романтичный, наивный художник, потому что в художественной среде это всегда было принято. Ты сам об этом говорил, там, Моцарт, Сальери, например. Но... Взаимоотношения власти и искусства для меня как бы есть две составляющие, или два наблюдения. Наблюдение первое. В России власть, по крайней мере, в 20 веке теряла свою власть, как только ссорилась с интеллигенцией. 2-3 года, и все. Значит, кроме одного человека, Сталина, который с интеллигенцией не ссорился, он ее просто уничтожал периодически. Один срез поднимался, уничтожался, другой срез поднимался, уничтожался. То есть у него не оставалось оппонентов среди интеллигенции, потому что они все просто под расстрел. И уничтожал ее с интервалом в 5-7 лет.
Собирал урожай.
Да. Вот. Значит, поэтому все остальные менее кровожадные упыри, так сказать, которые не уничтожали, физически уничтожали интеллигенцию, как только с ней ссорились, через 2-3 года теряли власть.
Но Горбачева-то любила интеллигенция.
Нет. До Вильнюса и Тбилиси. И все. И к моменту, когда он потерял власть, интеллигенция любила Ельцина. А когда Ельцин потерял интеллигенцию, был 96-й год, и Ельцин проиграл выборы.
Но сделал вид, что их выиграл.
Но это другой разговор. Это уже заслуга не интеллигенции, а семибоярщины. Вот, это одна вещь. А вторая вещь, вспомни, пожалуйста, вот классиков, так сказать, на которых мы молимся. Толстой, Достоевский, Пушкин, Лермонтов, Чехов, Булгаков, Пастернак, если брать этот срез, да? Возьми театральный, пожалуйста, срез, то же самое будет в театре. Кого из них власть любила? У кого из них не было конфликта с властью и с церковью?
Ну,
у кого-то? У кого?
Ну, Булгакова власть любила точно, и лично иначе бы не было постановок. Были сложные отношения, но, как ты помнишь, Сталин лично беседовал с Булгаковым. Другой вопрос, что это была за любовь.
Да.
Но
да.
Любовь была
но проблемы
точно,
с властью были.
А у Чехова с властью вообще никаких проблем не было?
У Чехова не было особых проблем с властью, потому что Чехова не признавала публика в то время.
Ну,
В свое время своей жизни Чехов не был никогда популярным писателем.
Ну, как драматург он не был популярен совсем, как писатель был.
Да.
Затем, но с Пушкиным власть его более чем любила.
Ну, конечно, два раза отправляла в ссылку.
Но... Кого не отправляла, но все долги. Все долги Пушкина заплатил Бенкендорф, царь обласкал, поэтому давай все-таки напомним: отправляли в ссылку, так вежливо говоря, не случайно.
Я не говорю о том, что при дворе остался,
и дали хорошо жениться.
Правильно. Я не говорю о том, что случайно, не случайно. Я просто говорю
о том,
что
пацаны, которые повесили.
Почему-то классиков наших, теми, которыми мы гордимся спустя 100-150 лет, они никогда не были особо обласканы властью. Теперь следующий тезис. Представь себе, что, ну, там, я не знаю, можно по-разному относиться к Григоровичу или к Эйфману. Возьмем наш политик.
Да.
А, представь себе, что заказчик в лице Министерства культуры будет им говорить, какая хореография подходит. Ну, согласись, смешно, да? Значит, мы не помним уже, как фамилии министров культуры, которые были, когда Григорович, например, поднимался, или когда Эйфман о себе заявил, если взять балет.
Ну, это возьмите... вопрос хореографии, но не тем, на которые...
Нет. Значит,
здесь вопрос уровня вмешательства, то есть в чем суть заказа.
Да. И вот я подхожу к тому, уже тезису близкому к моей профессии. Ребята, вот вы ссылаетесь на там, Америку, на Европу. Ну, во-первых, классический русский театр, если мы говорим про театр, он всегда и никогда не был коммерческим. У него всегда были либо спонсоры, либо государство поддерживало, императорские театры, советская власть поддерживала. А вы закон о меценатстве приняли? Он валяется в Госдуме 20 лет. Закон о меценатстве. Как поддерживать театры, когда во всем мире то, что ты пускаешь на культуру, это tax deductible, это минус, без налогов. Когда сегодня бизнес задыхается уже от налогов, ему и говорят, да, конечно, поддерживайте театры после налогообложения из прибыли. И то, тем не менее, находятся все-таки олигархи, сволочи такие, которые практически из своего кармана поддерживают ведущие театры или ведущие постановки. Большой театр, гордость России. Большой театр, гордость России, наша в Марка. Наполовину содержится спонсорами.
Хорошо.
Наполовину. Прекрасно. Только сделайте закон о меценатстве.
Ну, это закон о меценатстве не случайно не делают.
Да.
Вопрос о наполнении бюджета?
Нет, не поэтому. Ну, потому что власть очень боится, что под закон о меценатстве, как в 90-е годы, под кинобилет, этот самый знаменитый, будут воровать деньги. Да, один из 10 будет воровать, но 9 будет содержать театры. Вот, поэтому основное... Ну, я хочу вернуться к тому, что сказал Константин Аркадьевич.
Да.
Значит, основное, о чем он говорил, ребята, не будьте суками, перестаньте стучать друг на друга. Вот о чем он говорил. 3 раза он этот тезис повторил. Да, он затронул тему Аристархова, он затронул там, тему того, что государство не должно...
Но это на 4 минуты, он говорил 16.
Правильно, я говорю об основном тезисе.
Нет, ну,
основной,
это... Если бы он на этом остановился, к этому подвел, не было бы проблем. Тогда бы это никому не было интересно, что это было бы внутренний разбор.
Я тут не могу согласиться. Он говорил именно о цензуре, о том, что государство, конечно, по его мнению, вмешивается в творческий процесс.
Но при этом, да, он об этом говорил.
Но
при этом он говорил, ну, перестаньте стучать.
Да, но не основная мысль.
И основное, о чем он еще говорил, это о том, что, ну что это, слушайте, значит, можно по-разному относиться к этой фотовыставке, которую там мочой заливали, да? Нельзя по-разному относиться к заливанию мочой. Ну что это такое, Союз офицеров России... Цветков заявил, я поеду на выставку и посмотрю, она, ее надо закрывать или не надо? Ау, вы что, вообще с ума посходили? Какое бы ни было, какое бы ни было отношение к офицерам России вообще, к Союзу офицеров в частности, или к Цветкову?
Не входит в их компетенцию, конечно.
Ну, что это такое? А государство где?
А государство и сказало.
Нет, государство потом сказало.
А когда должно сказать государство?
А во время оно могло сказать? Государство
когда может... были, секундочку, когда было пикетирование, полиция обязана была обеспечить свободный проход на выставку. А... Это и есть поддержание общественного порядка.
Бесспорно, для цели должно быть обращение.
Ой, я умоляю.
А что ты?
Я умоляю. Когда кто-нибудь выходит с одиночным пикетом куда-нибудь, есть что и обращение, прежде чем полицейские его забирают?
Если это зона охраняемая, то, конечно.
А если
это зона не охраняемая, то как об этом узнать?
Скажи просто.
Надо представить каждому человеку полицейского и сделать?
Не каждому. Слушай, когда есть, происходит резонансное событие, все-таки обязанность полиции поддерживать
так
общественный порядок.
Так оно стало резонансным потом. Пикетирование-то как таковое. Сколько было по времени? Его уж практически не было.
Сутки.
Да какой там сутки? Там Цветков зашел сразу внутрь, посмотрел, ничего подобного
того,
нет, извинился и ушел.
До того, что он зашел, до того, уже все информационные каналы показывали нам этих самых пикетирующих.
Они
кто
перекрыли
в камуфляже,
проход?
Кто в этих самых, кто в тренировочных штанах.
Они перекрыли проход.
Да?
Я что-то не слышал, чтобы кто-то не зашел на выставку из тех, кто хотел.
Значит,
пикетирование есть всегда и всюду. Перекрытие прохода – это другое. Пикетировать можно, перекрывать проход нельзя.
Мой тезис очень простой. То, о чем Аркадий Исаакович не сказал, не произнес, Константин Аркадьевич не сказал, но это, по-моему, стояло, как бы, вот, так сказать, витало в воздухе, что власти нужно быть поосторожнее с искусством. Не надо ссориться с интеллигенцией, особенно с творческой интеллигенцией. Себе дороже выйдет. И знаешь, вот этот тезис я абсолютно поддерживаю.
А я считаю, что, честно говоря, не очень понимаю. То есть поэтому надо все разрешать и заигрывать.
Нет, ты правильно сказал в эфире.
Это какой-то шантаж.
Ты правильно в эфире сказал, абсолютно правильно в эфире сказал, что там идет есть закон. Значит, нарушение закона, но это не возмущенные группы граждан, для этого есть прокуратура, чтобы реагировать на несоблюдение закона.
Ты сейчас про Россию мне рассказываешь?
Да. Ну, должно быть, как я говорю о том, как должно быть.
А, ну хорошо. Да. Вот а так. В России всегда... Подожди, а затем с другой. Вот тут тоже мне нравится. Должна быть прокуратура. А у людей нет права на выражение своего мнения? Им по закону
людей
запрещено?
Людей есть право на выражение своего мнения в
форме
виде обращения,
закона.
В виде обращения в прокуратуру. И это, всё? Пожалуйста, нет. Пикетирование, оно согласовано? Ты попробуй так попикетировать не по поводу театральной постановки, а по поводу, не знаю, любого политического события.
Конечно. Флешмобы запрещены?
По-моему, сейчас уже да.
Пожалуйста, люди стоят поодиночке с плакатами, нормально стоят.
Поодиночке, одиночные пикеты.
Я, кстати, говорю, никто не мешал проходу, кстати, не нужно передергивать.
А потом то, как вы представляете эту мысль, выглядит: эх вы, смотрите-ка, вы на нас наехали, мы вам сейчас зададим. Ни одна власть не стояла.
Спокойнее.
Тогда, когда она с нами ругалась.
Нет. Я не говорю, мы зададим. Просто на самом деле любая власть, с моей точки зрения, стабильна при соблюдении баланса двух вещей – силы и авторитета.
Конечно.
Значит, авторитет власти вырабатывается, ну, скажем так, творческой интеллигенцией, журналистами, театральными деятелями, киношниками. Когда творческая интеллигенция уходит на кухню, власть остается без одной из опор.
А творческая интеллигенция сейчас ушла на кухню? Сейчас большинство творческой интеллигенции пришло к власти.
Это кто?
Посмотри, у нас творческая интеллигенция, начни от Табакова и вниз, от того же Калягина.
Значит, у нас
и
сегодня...
по бокам у тебя все будет.
У нас сегодня...
Посмотри на Безрукова. Она всегда будет
Посмотри на Тритета, на Никиту
Михалкова. С моей точки зрения, сегодня интеллигенция, как мне кажется, тут я не эксперт, но мне кажется, что я ощущаю по своему кругу общения, она не стала оппозицией власти, абсолютно нет, но она и перестала поддерживать власть в той мере, в которой поддерживала даже 10 лет назад.
А и не надо.
Она отошла в сторону. Она сказала: ай, чума на оба ваших
дома. Это кто? Интеллигенция – это кто? Те, которые пытаются протащить сюда гомосексуальное искусство? Это те, которые наслаждаются тем, что для остального является педофилия? Это те, которые считают, что им необходимо там расшатать устои церкви? А Михалков поэтому это не интеллигенция, Кончаловский это поэтому не интеллигенция.
Значит, нет.
Я правильно понимаю?
Нет.
Все те, которые вокруг Никиты Сергеевича и 3Т, Стеблов это не интеллигенция. То есть они все негодяи-мерзавцы?
Нет, я этого я не говорил. У меня есть эстетические противоречия с Михалковым, но это не значит, что я не отношу его к числу интеллигенции. Раскачать устои церкви нет, но когда все проникновения церкви и клерикализация общества, конечно, всех раздражает.
Куда оно проникает, да,
ну,
что клерикализовало?
Приведите
пример.
Вспомните периодически эти самые вбросы, что преподавание основ православной религии с 1 по 10 класс...
А вспомните вбросы, половое воспитание
со всякими...
Вы считаете, не надо преподавать людям основы веры?
Основы, как культурологическую дисциплину. Я говорю о том, что сделано. Я говорю о том, что предлагается сделать.
Слушай, ну предлагается все что угодно. Предлагается секс разрешить с 10-летними. Да, вот в Австрии Верховный суд принял решение.
А у нас
тоже предлагается любая глупость.
Предлагается геям разрешить пропаганду около детских садов.
Слушайте, все в одну кучу будем. Недавно было предложение запретить аборты. Кто выступил за коперщиком? Кто сказал, что поддерживает?
Кто выступил за коперщиком?
Обращение подписала церковь.
А как она может не подписать? В уставных документах церкви это четко ясно. Поэтому странно считать, если церковь вдруг говорит: ой, вы знаете, а мы на самом деле за аборты.
Я тебе скажу как.
Кстати, а синагога тоже выступила?
Я тебе скажу как.
Да
я
и ислам тоже, в общем-то, конечно, поддерживает эту концепцию. Ни одна религия не может выступать за аборты.
Чего на меня наехали? Я сказал церковь, я совершенно не говорил об РПЦ.
Нет,
я сказал, церковь,
вы
это
именно,
кто? Церковь, это все. Это все, это и синагога, это и ислам, это и РПЦ.
Это прошел закон?
Не прошел, естественно. Но я говорю о другом. что церковь имеет право свои нравственные и должна свои нравственные устои, которые мне очень нравятся угу. во многом, пропагандировать самвона.
И все.
И все. Они влияют, они пытаться.
То есть они
пытаться, они пытаться, секундочку, они пытаться обращаться к власти с как? Просьбой изменить закон.
А почему остальные могут,
очень, нет, имеют это очень
право
интересно.
Потому что церковь отделена от государства.
Отделена от государства, но это не, значит, от государства. Это не значит то, что граждане, которые считают себя воцерковленными, да. лишены гражданских
нет,
прав.
Нет, абсолютно не лишены. И поэтому они имеют поэтому право собрать 100 тысяч подписей.
И они это делают? И
да, но церковь не должна официально присоединяться к этому.
Церковь не может...
Самвона, пожалуйста, не, да, не, 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 благословляю.
Вот интересно, исходя из этого, мы всех театрах деятелей говорим только внутрь театра.
Да.
Мы всем юристам говорим: так, из СМИ вон, залезли обратно в суды и квакают только там.
Я только напомню тебе, что
мы депутатам всем говорим.
Ни депутаты, ни церковь, ни депутаты, ни театральные деятели, ни юристы не отделены от государства.
То есть таким образом отделены.
Они входят
а как ты
в
понимаешь,
систему?
Что такое отделенное от государства? И... Потому что когда священник совершает преступление, он не отделен от государства, его судят.
Да.
Так а что такое отделение от государства?
Отделение от государства это означает, что сфера деятельности церкви. Это не вопросы государственного строительства и государственного регулирования.
Это очень свободное представление. Вместе с тем, церковь имеет право и обязанность высказывать, при том на любой площадке, так как она не является парень и поражена в правах, да. свою точку зрения. И да. отделенность от государства имеется чисто финансовая. И здесь как раз так и есть. Потому
мы
что иначе ты нарушаешь основные демократические законы.
Мы сейчас должны прерваться на новости, продолжим через несколько минут. Мы продолжаем. С нами Михаил Борщевский, адвокат и заслуженный юрист России.
Сейчас, как я понимаю, не может быть партии православной церкви, но она имеет право выступать с инициативами. Ну, вообще, определение, что такое отделение церкви от государства, на самом деле, очень много. И в этом большая проблема, что нет, как ни странно, единого подхода. То есть, каждый в этот термин вкладывает что-то свое. Хотя... По сути, это принцип взаимоотношений государства и церкви, предполагающий отказ государства от вмешательства в дела церкви, свободу граждан от принуждения к исповеданию той или иной религии, отсутствие закрепленных за церковью государственных функций. А вот что такое государственные функции, да? Вот здесь вот начинается...
Ну, государственные функции – это нормотворчество, исполнительная власть и суд.
И, как мы знаем, их нет судей.
Вот, вечная тема. Лучше ее оставим. С утра не будем портить людям настроение.
А кто начал, э?
Я начал вообще... Я начал с Константина Аркадьевича вообще, да. Я не виноватый, что вы съехали на
я
эту
съехал?
Тему. Да,
нет,
да.
Это ты на церковь наехал. Ну, вот смотри, с другой стороны, вот ты говоришь, граждане должны тихо и спокойно куда-то обратиться. Ну, обратились граждане, а вот теперь Шамсуаров, Багдасарян плюют в лицо граждан. Плюют нагло, не они одни. Посмотри, к ним присоединились эти хабаровские мерзавки. И народ говорит, назовите их фамилию-то, мы должны
вот
знать,
интересно,
кто они.
Володь, как интересно сейчас получилось. Да. Ты объединил.
Кристина Конопля, Алина Орлова и... так, еще кто-то. И Алена Савченко.
Вот очень, сейчас у тебя очень интересно Хабаров. Получилось. Значит, ты объединил сейчас мажоров, таких детей... богатых элит, угу. да, как они считают себя, и детей низов.
Ну, там разные. Так,
материальных
одна,
низов.
Та, ну, там одна да, одна нет.
Ну, окей, ну, по крайней мере, то уж точно не элиты. Ну, не элиты, да?
Ну, как, Хабаровск, наверное, элиты, если там папа полковник, мама в прокуратуре. Ну, то есть, тоже не самые простые. А одна девочка совсем, да.
То есть, как ты видишь, это не социальное явление, плевание в лицо обществу. Да?
Угу.
Это не от богатых, это не от бедных, это от, так сказать, современной молодежи. И части современной молодежи. А вот часть современной молодежи, с моей стариковской точки зрения, отличается таким же видом, таким же цинизмом по отношению к обществу, каким отличались мы. Именно наше поколение в те комсомольские времена, когда на собраниях мы говорили одно, выйдя собрание покурить, говорили другое. Значит, вот это вот раздвоение личности сегодня происходит, во-первых. Во-вторых,
какое молодежь... раздвоение личности у Шамсуарова?
Ну, у него нет, у него как раз полное это самое...
какое раздвоение личности у этих девок живой дурак?
Не-не-не, здесь как раз вот полное проявление не неуважения к обществу, а попытки нарушить закон общества, проявить свою индивидуальность. Вспомни, пожалуйста, как мы с тобой в молодости либо носили длинные волосы, вопреки комсомольским запретам, либо там использовали жвачку, либо курили вопреки запретам родителей.
Я был вкусный ребенок.
Да?
Я любил футбол.
Ты с возрастом развился, да?
Карате. Мне нравилось думать, читать, карате общаться.
А ты случайно не любил карате в то время, когда за карате была введена уголовная ответственность?
Я выступал уже за сборную «Динамо».
Ну, уже была введена уголовная ответственность.
Да, но я за сборную «Динамо» вступал. Было разрешено в «Динамо» и в ЦСКА.
А, ну вот да, как боевые единоборства. Помню, я тоже там занимался, да. Вот, не выступал за сборную, но занимался. Вот, значит, так вот, для молодежи свойственно проявлять свою индивидуальность. Для части молодежи проявлять свою индивидуальность.
Нет, нарушать,
путем
конечно,
нарушения общепринятых норм поведения.
Слушай, ну мне никогда не пришло бы в голову идею убивать животных.
Нет, ну это естественно.
Выкладывать это в интернете. Все-таки есть безумные породы.
Я же, Боже упаси, не делай из меня защитников ни тех, ни других. Вот, просто это я же в прошлом эфире еще сказал, что это проблема больше не уголовного кодекса, а социальная. Просто ребятам надо задуматься. Ребятам я иду тем, кто отвечает за Министерство образования, например, за Министерство культуры, за телевидение. А мы что пропагандируем? Мы чему учим? Вот сейчас Васильева пришла. Я очень порадовался, когда она сказала одну вещь. То, о чем я... И мне нравился Ливанов, я этого не скрываю. Я всегда говорил при этом о том... Нет, Ливанов пытался что-то вот резко поменять, так сказать, не будем сейчас о нем. Я не скрываю своего положительного отношения к нему, но с одной вещью я в его концепции был категорически не согласен. Школа, во-первых, должна воспитывать, а во-вторых, учить. Вот и Васильева это практически сегодня произнесла. И поэтому я уже сторонник Васильевой только за одно это. Но вот это и есть последствия работы школы. Потому что что Хабаровск, что Шамсуаров – это недовоспитание. Это непонимание того, что вести себя так нельзя. Животные беззащитны. Это свинство, это варварство, это гадость. Вот так вот издеваться над теми, кто слабее. А показывать свое богатство, поигрывать пестиком в институте, выкладывать, как ты гоняешь ментов, так сказать, еще этим хвастаться – это низость. Не, даже не в том, что нарушение закона. Знаешь, есть понятие закон и справедливость. Да? Это и незаконно, и несправедливо. Это низость. Не ты, как-то мягкое слово надо подавать, заработал эти деньги. Твой папа заработал. Ты не вправе ими хвастаться. Это недостойно. Ты унижаешь себя, унижаешь своего отца. Ты унижаешь не тех, кто рядом с тобой. Ты себя унижаешь. Ты показываешь себя как вот, тот самый недоросль. Вот. А издевательство над животными, ну, это вообще отсутствие элементарной нравственности. Нельзя обижать тех, кто слабее. Знаешь, у меня всегда был такой-то образ, да? Ну, вот когда я работал адвокатом, ведь надо защищать людей. Я никогда не знал, виновен, не виновен, никогда не спрашивал, я защищал человека в пределах того, какие показания он дал. Да? Я не душеприказчик, так сказать, не, чтобы выслушивать исповеди. Но у меня был тезис, вот что нельзя делать? Нельзя красть у слепого. Вот нельзя, у слепого нельзя. У зрячего можно. Ну, то есть, равно это будет уголовно наказуемое деяние. Но это некая борьба. Ты прячешь, я у тебя краду. А вот красть у слепого нельзя. Никогда. Потому что слепой не может следить за тем, что у него украли. Вот нельзя. Вот это императив. Вот то же самое императив, нельзя издеваться над животными. Нельзя. Хочешь поиздеваться? Давай, с рогатиной в лес на медведя. Это пожалуйста. И вот рогатиной можешь с ним делать все, что ты хочешь. Издевайся как хочешь, если жив останешься. А кошку, собаку трогать... Нельзя, они беззащитны, они тебе верят. Ты для них человек.
Посадить нахрен.
Да, конечно, надо посадить. Ну, это не вопрос. Вот это точно надо посадить.
А родителей гнать с государевой должности.
А вот это нет.
Да?
А вот это нет.
Они же их воспитали.
Давай тогда учителей повольняем, которые у них были классными руководителями.
Кстати, вот если говорить серьезно, то определенную ответственность учителей я бы ввел. Какую? Я объясню. Но есть же понятие там ранжиры учителя.
Да.
У них есть класс, у них есть там продвижение, заслуженный, незаслуженный. И, конечно, знаешь, как у спортивных тренеров. Угу. по достижениям учеников. И поэтому, конечно, там не посадить ни в коей мере, но вопросы...
Но баллы, бальную систему...
Ну, баллы, да. Но вопросы возникают. Например, если учитель там ожидает присвоения определенной категории или звания, то учитывать, в частности...
Ну, что, интересно, на самом деле.
Громкие дела. И на поощрять. Деле. Ну, например, ты воспитал там достойных людей, пожалуйста, у тебя поощрение, ты, ну, в том числе и материальное.
Может быть, может быть. Вот, но то, что общество...
Извини, вот народ история прислал показ... очень жестокий анекдот, не очень, они говорят, простите, не очень в тему, но шуточка такая пришла. В наше время, если бы жил Сталин, ему бы очень понравилось слово «гиперссылка», а Ивану Грозному «колл-центр». Да, это Дима из Питера прислал.
Но, кстати говоря, вот знаешь, ты сейчас скажешь...
Который по нашему ранжиру желтый, 41 сообщение.
Ты сейчас, то самое, скажешь мне, что я натягиваю, так сказать, натяжка, что это не так. А вот ты не находишь зависимости между жестокостью, которую проявили хабаровские девочки, и установкой памятника Ивану Грозному?
Я думаю, что зависимость прямая была бы, если бы эти девочки знали, кто такой Иван Грозный.
Мы сейчас должны прерваться на полторы минуты, после продолжим. Доброе утро, друзья. Продолжаем программу нашу про закон и справедливость. Вообще-то мы хотели сегодня говорить.
Да, была такая справедливая
мысль. Даже не
знаю,
начинать ли или уж нет.
Ну, наверное, нет, потому что разговор долгий. Может быть, просто к следующему эфиру радиослушатели подумают, как им кажется, бывает ли... справедливый, совпадают ли справедливость и закон? Всегда ли закон справедлив? И вообще, что такое справедливость? Вот это вот справедливость – это субъективное восприятие. Для вас справедливо одно, для меня справедливо другое. А закон для нас с вами одинаковый. Отсюда и вопрос, а может ли быть закон справедливым?
Хорошо. Самый сложный вопрос, самый тяжелый.
Я предлагаю, у нас осталось до конца эфира 10 минут.
Проголосовать хочешь?
Нет, хорошая идея, давайте проголосуем, а через неделю будем живы-здоровы соберемся и поговорим, уже зная результаты голосования.
Ну,
это такая тема-то...
Как ты хочешь сформулировать вопрос?
Сейчас надо подумать, всегда ли справедлив закон? Или совпадают понятия закона справедливости?
Так, совпадает ли понятие закона справедливость? Т1 на 5533 присылайте Т1, если совпадают, да?
Да.
На 5533 Т2, если не совпадают, третий вариант будем давать?
Да, Т3 никогда совпадать не могут. Это невозможно.
Угу. Голосуйте, друзья.
Да.
Сказал Соловьев, грустно глядя на экран
компьютера. Я просто думаю, что там вопрос такой достаточно очевидный.
А тут следом люди присылали сообщение по поводу того, что, может быть, тогда кошки и собаки, чем они отличаются от кур, овец, коз, свиней и так далее?
Ничем. По закону и по справедливости. Уголовная ответственность наступает за ответственность за
смс-портале.
Не, просто интересно.
За ответственность за животных.
Это Артём из Краснодарского края. Артём, давайте я вам объясню, в чем принципиальная разница. Во-первых, кошки и собаки в нашей стране не употребляются в поваренной книге. Мы не в корейской культуре, это раз. Затем, Артём, если вы задаете такой вопрос, то я считаю, вам надо срочно обратиться к помощи психиатра, потому что иначе вас ждет тюрьма. Потому что это обозначает, что вас родители воспитали просто как бесконечно бездарное говно. Простите, как бесконечно бездарного человека.
Нет, ну, может быть, Артём любит овцу.
За это он тоже пойдет в тюрьму. Это называется скотолужество.
Я не это имел в виду, боже упаси.
Да, поэтому, если вы не понимаете, в чем принципиальная разница, Артём, то мне искренне жаль ваших родителей. И вот такими людьми надо лучше, если сразу занимаются правоохранительные органы, потому что вот у вас уже включился механизм до совершения преступления.
У нас дома уже много-много лет 4 собаки.
Ничего, что ты по-доброму.
Очень разные собаки, начиная от пудли и кончая русским терьером. Ну, знаешь, достаточно один раз посмотреть, когда собака тебе в глаза смотрит, твоя собака, заткнуть тебе в глаза.
Слушай, мне их столько.
Вот, я бы, знаешь, я, есть такое выражение, своими руками, вот этих хабаровских девочек.
Да просто порвал бы.
Я бы своими руками.
Конечно. Вот, даже ничего объяснять бы не стал. Просто вот отделил бы, вот зерна отплевел.
Это было бы незаконно, но справедливо.
Ну, на самом деле, мерзавок надо просто публично пороть.
Да. Знаешь, вот ты сейчас страшную вещь для меня говоришь. Я думаю, что я все-таки, наверное, уже начинаю потихонечку, как бы сказать, проявляться склеротические явления, уж приходят в голову мысли, но совершенно несовременные. Мне что-то так начинает нравиться идея публичных телесных наказаний.
Вот.
Ой, как она мне нравится.
А потому что
и в отношении Шамсуарова мне понравилась эта идея. И в отношении этих девочек мне понравилось. И Пусси Райт, вот я бы вот на площадь бы выбрал бы с таким бы удовольствием. Причем добро сам принял бы в этом участие.
Ну, это уже... Вот. Нет, это уже нет. Другое, да.
Боже упаси. Я не это имел в виду. Я не это имел в виду.
Как в известном нехорошем анекдоте, когда родители находят у семиклассника под кроватью кожаную плетку, красный шарик, все специфические причиндалы, и в ужасе мать говорит отцу, и что же мы с ним будем делать? Отец говорит, ну, пороть-то мы его точно не будем. Да, но шутки шутками, но я считаю, что и родители должны быть наказаны. Меня, например, возмущает ситуация Шамсуаров и Багдасарян. Во-первых, я представляю, как счастлив Шамсуаров, потому что Багдасарян его все-таки посадит. А затем меня удивляет, что нет заявлений от корпорации. Я не понимаю, почему молчит Мясной,
товарищ,
бизнес, который принадлежит Багдасаряну, и почему нет официальной позиции Лукойла?
Ну, дело все в том, что Лукойла... Вот смотри, могу попробовать объяснить, не оправдать. Значит, Лукойл, ну, Шамсуаров один из сотрудников... Шамсуаров отец, один из сотрудников Лукойла.
Вице-президент, я понимаю.
Неважно, вице-президент, неважно. А правонарушение совершил сын одного из руководителей Лукойл. Лукойл здесь при чем?
Лукойл должен высказать... Сейчас просто это стало отражаться...
Сын за отца не в ответе, отец за сына не в ответе.
Здесь другое. Ну, сложно сказать, ответ не в ответ. Тем более, как мы знаем, были попытки оказать давление.
Это пока мы не знаем. Это сказал Багдасарян. Если это выяснится, и если там пройдет покушение на дачу взятки, вот тогда... Будет совсем веселый разговор.
Лукойл все-таки свою позицию должен говорить. Вот на Западе сложно представить себе, чтобы компания, акции которой публично торгуются, отнеслась бы к появлению такого рода скандала и сказала бы всем плевать. Потому что они же попытались, ну, скажем так, люди, видно, вокруг Лукойла попытались порешать. Стали говорить, что, да слушайте, не рассказывайте сказки, это все придумано, потому что идет борьба за Башнефть. Что народ сказал, серьезно? Понимаю. И вот все эти там 100 с лишним штрафов Багдасаряна, это борьба за... понимаю. И пьяный мат в адрес полиции, 320. Это, оказывается,
забыл. Ты не понял. Просто эти полицейские, которые за ними гонялись, были наняты Роснефтью.
Ну, конечно, точно.
Вот. И спровоцировали эту погоню.
А, кстати, милые девочки, которые, как Артём из Краснодарского края, не могут отличить одного от другого, они же даже не скрывали все, что хотели. Ты же в курсе, да? То есть они прославляли Гитлера, призывали сжигать церкви. Они все нормально.
Это вот которые...
Да-да, живодёрки.
Ну, так это целая же философия. Ненависть к обществу.
А поэтому эту философию, так это уже не детский бунт.
Если там такие вещи, это уже уголовно происходит.
Это уже статьи серьезные. И то, что им 17 лет, я надеюсь, что свои 40 лет они тоже встретят в тюрьме.
Есть еще одна тема, которая сейчас стала...
В тюрьму, мразей. А родители... А знаешь, почему надо родителей наказать? Потому что мать одной из этих девок была, как сказано, зарегистрирована на сайте, в этой группе ВКонтакте, и видела, что вытворяет ее дочь.
И она работник прокуратуры.
Да.
Ну, тогда, наверное, ее работа в прокуратуре не совсем уместна. Я вот о чем предлагаю радиослушателям еще подумать.
Если эти данные
точно. Над чем поговорим. Прозвучала все с этими самыми хабаровскими девочками мысль о снижении уголовной ответственности за издевательство над животными. А вообще, неправильно ли у нас установлена уголовная ответственность по срокам, по возрасту? Мы вот это вот 14-16 в свое время установили, исходя из интеллектуального развития ребенка. Ну, там критерием является способность критически воспринимать свои действия. Молодежь сильно поумнела. Вот издевательство над животными, с моей точки зрения, должна быть, по крайней мере, с 12 лет. Может быть, не уголовное, а административное. Не родителей, а детей. За кражу не с 14, а с 12 лет. Потому что современные дети уже понимают, что красть, да, по крайней мере, должны понимать, что в 12 лет что красть нельзя. Вот. У нас при этом почему-то пытаются ввести уголовную ответственность с 14 лет за недоносительство по экстремизму или там что-то вот по террористической деятельности, хотя ребенок в 14 лет не понимает, что такое террористическая деятельность. Но у нас вообще нет концепции, так сказать.
Нет, ребенок в 14 лет не понимает, что такое террористическая деятельность?
Абсолютно не понимает.
К сожалению, существование армии Бога в Африке отрицает это доброе и милое отношение.
Давай уточним термины. Недоносительство о участии в террористической деятельности в 14 он понимает. Ну, а недоносительство... Да, это надо же...
Надо с психологами говорить.
Да. То есть, короче говоря, нам вообще уже, по-моему, пора... Ну, вообще нам нужно принимать концепцию уголовной политики, о чем сейчас очень многие говорят, но уже давно говорят, но у нас ее нет до сих пор. И в рамках вот этой концепции уголовной политики надо именно, чтобы психологи, социологи посмотрели, с какого возраста, за какие составы должна быть ответственность. Потому что мне кажется, что за последние 50 лет... если не больше, у нас вот эти возраста существуют. За последние 50 лет довольно сильно изменилась психология. С другой стороны, боже упаси, как в сталинские времена, людоедские, была уголовная ответственность детей за воровство колосков с поля. Сколько тогда судеб детских? Тысяч было сломано.
Да, вот. Конечно, здесь не одно и то же. Поэтому сталинизм, слушай, продолжает присылать. Хорошо, вот Николай такой же идет, как и Артём из Краснодара. Я поясню, в чем разница между кошерно приготовленной говядиной и жертвой живодёрок. Объясню. Во-первых, есть ряд животных, которые уготованы и дарованы в пищу. Ну, если там исходить из религии. И одно из основных условий, религиозное, не обязательно кошерное, это может быть и халяльное. Это то, что это должно быть безболезненно и максимально быстро. А второй очень важный момент – это выставлять на обозрение то, что вы делаете с животными. В этом большая проблема. Понимаете, вы не должны животное мучить. Вы не должны... Вот есть очень много
еще
нюансов.
Володь, прости, ради чего?
О чем речь?
Лишение жизни,
Николай,
ради
если
жизни...
Если вы этого не понимаете, то вы, Николай, такой же подонок, как и Артём. А если вы считаете, что вы дико остроумный, то вы еще хуже. Вы подонок без чувства юмора. А если вам еще и много лет, и у вас есть дети, то это беда, что ваш генотип не остановился на вас. А если у вас живы родители, это трагедия, что они не использовали противозачаточные средства.
Вот так.
Я всю линейку разрисовал.
Добрый ты, добрый.
А точно, потому что в этом же трагедия, это же мутация. Это
нет,
вот типичный пример генного сбоя
появления такого вот графика. Что у этих девочек, что у этого Николая, трагедия одинаковая. Это желание обратить на себя внимание. У одного путем того, чтобы написать остроумную вещь Соловьёву, а у других для того, чтобы выложить в интернет, как они круто могут себя вести, какие они железные нервы.